Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе российские исследователи начинают работу в Лондоне. В Кемеровской области в массовом порядке приостанавливается работа шахты из-за нарушений правил техники безопасности. На социологическом факультете МГУ новый виток противостояния студентов и декана. Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Лондоне находится группа сотрудников российской генпрокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Александром Звягинцевым, который проводит консультации со своими британскими коллегами в связи с расследованием отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Пока не ясно, будет ли уже в ближайшие дни допрошен Борис Березовский, встречи с которым добивается российская прокуратура. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Еще в феврале в Лондоне побывал представитель российской генпрокуратуры для того, чтобы подготовить визит в британскую столицу группы российских следователей, которые получили разрешение британских властей провести в Лондоне необходимые следственные действия в связи с отравлением Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре прошлого года. Расследование его отравления радиоактивным полонием-210, которое проводил Скотланд-Ярд, завершено, и в конце января дело было передано в Королевскую прокуратуру, которая должна назвать подозреваемых в этом убийстве. Российская генпрокуратура также открыла уголовное дело в связи с убийством Литвиненко, поскольку наряду с британским подданством у него сохранялось и российское гражданство. Получив принципиальное согласие МВД Великобритании на проведение следственных действий в Лондоне, генпрокуратура направила в британскую столицу группу следователей во главе с заместителем генпрокурора Александром Звягинцевым, которые обсуждают сейчас со своими британскими коллегами проблемы юридической помощи и возможность допроса ряда свидетелей по делу Литвиненко. Ранее Звягинцев заявлял, что его ведомство хотело бы допросить в Англии около 100 человек, в том числе Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. По британским законам власти не могут заставить свидетелей сотрудничать с российскими следователями. Однако Борис Березовский заявил, что согласен подвергнуться допросу, если британские власти его об этом попросят, и если допрос будет проходить за пределами российского посольства. Вдова Литвиненко Марина отказалась встречаться с российскими следователями. Находящиеся в Лондоне сотрудники российской генпрокуратуры намерены также осмотреть ряд объектов, которые посещал незадолго до смерти Александр Литвиненко, а также проходящие по его делу свидетели Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, и где были обнаружены следы радиоактивного полония-210. Как отмечают комментаторы, скорее всего, допросы российскими следователями свидетелей по делу Литвиненко в Лондоне будут проводиться по такой же схеме, как и в Москве, когда британским следователям не позволили самим вести допросы Лугового и Ковтуна. Их проводили в присутствии англичан российские следователи. Предполагается, что сотрудники российской генпрокуратуры проведут в Лондоне несколько дней. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
На шахте «Ульяновская» под Новокузнецком продолжает работать следственная группа, расследующая обстоятельства взрыва неделю назад, в результате которого погибли более 100 человек. Эксперты не спешат делать выводы, пока лишь обрисовался круг возможных версий произошедшего, не более. Тем временем в угольных регионах и в первую очередь в Кемеровской области начала работать государственная инспекция по проверке техники безопасности на шахтах. Первый результат – работа приостановлена почти на 30 шахтах. Подробности в репортаже из Кемеровской области Натальи Гузевой.
На угольных предприятиях Кузбасса проходят проверки. Авария на шахте «Ульяновская» послужила поводом для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на безопасность шахтерского труда. Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Ульяновская» продолжает работу. По словам руководителя комиссии Николая Кутина, на данный момент нет основной причины аварии на шахте. Пока можно с точностью говорить лишь о том, что произошло вторичное обрушение породы, которое выдавило газ метан в угольные выработки. Эксперты выявили 4 4-5 эпицентров взрыва, которые произошли с интервалом в 5-7 секунд. Тем не менее, на угольных предприятиях Кемеровской области начались проверки. Как сообщил на совещании, посвященном промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, руководитель управления Ростехнадзора по Кемеровской области Андрей Малахов, на сегодняшний день приостановлены работы на 29 угольных участках. Такие проверки будут проведены на всех действующих шахтах области. Как считают специалисты, для решения проблемы безопасности шахтерского труда необходимо на федеральном уровне принять ряд законов, которые бы обязывали собственников предприятий заниматься дегазацией угольных пластов, внедрять современные системы вентилирования. Немаловажную роль здесь играет и человеческий фактор.
В 2006 году выявили 200 случаев употребления наркотиков шахтеров, которые идут на смену. Шахтер-наркоман, шахтер, который курит под землей, это не шахтер. Я еще говорю, это хуже террористов для нас. Они несут смерть всей шахте.
Сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Кроме того, на шахтах не хватает высококвалифицированных кадров. Вот что думает по этому поводу начальник Кузнецкого управления Госгортехнадзора с 2001 по 2005 годы Виктор Храмцов.
Дисциплина, исполнительская дисциплина должна быть на ступеньку выше. И рабочего, и инженера должна. А мы с тем же менталитетом взяли эту новую технику.
Как сообщила пресс-служба областной администрации Кемеровской области, среди мер, направленных на повышение безопасности труда горняков, предполагается создать на базе служб ведомственного контроля региональный горный надзор угольных предприятий Кузбасса, а также доработать проект закона о системе государственного регулирования и надзора безопасности угольных предприятий и передать на рассмотрение в Государственную Думу и Совет Федерации. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». В карельском городе Кондопога завершился судебный процесс по делу об избиении сотрудников ресторана «Чайка». Этот инцидент привел к драке, в которой погибли два человека, затем и к межнациональному конфликту, в результате которого многим чеченским семьям пришлось покинуть город, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Согласно материалам следствия, жители Кондопоги Юрий Плиев и Сергей Мозголев стали зачинщиками массовой драки, произошедшей в ночь на 30 августа прошлого года в ресторане «Чайка». Они спровоцировали конфликт с сотрудниками и посетителями ресторана. В результате инцидента погибли двое человек. Суд признал вину Юрия Плиева и Сергея Мозголева доказанной. Плиев приговорен к 8 месяцам заключения, а Мозголев к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Прокуратура требовала для осужденных более сурового наказания. Драка, произошедшая осенью прошлого года в ресторане «Чайка», привела к массовым беспорядкам на межнациональной почве. После погромов торговых точек и предприятий, принадлежащих выходцам с Кавказа, десятки людей вынуждены были покинуть карельскую Кондопогу. Некоторые из них даже спустя полгода так и не вернулись в свои дома. Как изменилась ситуация в регионе за прошедшее время? Об этом я беседовал с главным редактором общественно-политических программ местной телекомпании «Ника» Александром Чажингиным.
Вопрос решили очень просто. Кондопога стоит и живет достаточно мирно в последнее время. Другое дело, что часть чеченских семей, и не только чеченских, а кавказских семей, не вернулась на постоянное место жительства в Кондопогу. Но это был их выбор. Им было предложено вернуться правительством Республики Карелия. Тем не менее, они выбрали другую стезю. Насколько я знаю, в Березовке продолжает действовать тогда, в те времена, горевшая лесопилка, которая принадлежит чеченцам. И несколько торговых точек выходцев из южных регионов продолжают действовать в Кондопоге. Более того, на последнем законодательном собрании глава республики сообщил депутатам законодательного собрания о том, что выделены средства на постройку современного рынка на Кондопоге, в Кондопоге, потому что тот шалман, который есть, вот который, собственно, громился и горел, он, конечно, не украшает город. Поэтому республиканское правительство пошло на то, чтобы выделить дополнительные средства в рамках этого бюджетного, текущего бюджетного года для строительства новых торговых точек или торговых рядов на рынке в Кондопоге.
Говорил Александр Чажингин. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», микрофон Виктор Нехизин. Сейчас уже 9:45 в Москве. Я напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Киеве у здания районного суда застрелен российский бизнесмен Максим Курочкин. В 2004 году он был одним из участников президентской кампании нынешнего премьер-министра Виктора Януковича. Сенат США при перевесе в 2 голоса высказался за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. В столице Филиппин, Маниле, у здания городской мэрии захвачен школьный автобус с учащимися и преподавателями. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом. Вот некоторые темы. 80-летие Ростроповича, музыкальные приношения Соломона Волкова, Бамака, африканский шедевр Абдурахмана Сисако, это кинообозрение с Андреем Загданским, и философия родного языка, гость «Американского часа», культуролог Михаил Эпштейн. Итак, это будет «Американский час» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в 9», а на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой моего коллегу Антона Жилнова. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
И я думаю, мы начнем, конечно, с самой главной политической темы вчерашнего дня. Это назначение главы Центральной избирательной комиссии. Я думаю, что газеты, конечно, в первую очередь об этом и пишут.
Да, Владимир Чуров сегодня главный ньюсмейкер российских газет. «Коммерсант» пишет, что Центр избирком избрал человека, гораздо лучше знакомого с Владимиром Путиным, чем с избирательным законодательством. Корреспонденту издания Ирине Нагорных показалось, что Владимир Чуров сам не понял, куда попал. Время новостей в статье «Физик атмосферы» отмечает, что нового президента России будет выбирать старый товарищ Владимира Путина. За Чурова вчера проголосовали 13 членов ЦИК из 15. У Чурова тесное знакомство по совместной работе в мэрии с Владимиром Путиным и нет юридического образования. По специальности он физик атмосферы. Российская газета в своем главном материале отмечает, что альтернативы Чурову, который вошел в новый состав Центра избиркома по предложению думской фракции ЛДПР, не нашлось. Независимая газета отмечает, что экс-глава ЦИКа Александр Вишняков появился вчера на голосовании и занял место среди приглашенных рядом с замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. Казалось, цель традиционного визита представителя Кремля в этот раз сводилась к тому, чтобы наблюдать за душевным состоянием Александра Альбертовича. Напомню, ранее газеты писали, что отставка для Вишнякова стала шокирующим известием.
Антон, другая тема, которая, на мой взгляд, немножко оказалась на периферии вчера, тем не менее, довольно интересная. Это доклад Министерства иностранных дел России, довольно жесткий доклад о состоянии внешней политики России. Я правильно понимаю, что это так звучит?
Да, но он не совсем жесткий. Как раз там в этом докладе говорится о том, что врагов у России, кроме правительства Грузии, нет. Но, тем не менее, эта тема действительно оказалась на периферии, хотя вот российская газета и «Ведомости» уделяют ей значительное внимание. В частности, вот что пишут «Ведомости». Обзор МИДа был предварительно одобрен Путиным. Собственно, по поручению Путина этот документ и был разработан. В обзоре дипломаты предлагают решать все спорные вопросы мирным путем. Констатируется, что российская политика вновь стала самостоятельной. Со всеми главными странами в мире предлагается дружить, несмотря на разногласия. Великобритания называется важным, но сложным партнером, не выдающим политиммигрантов. И, как я уже упомянул, единственным враждебным правительством в документе характеризуется правительство Грузии. Эту страну Россия должна сдерживать от нападения на Абхазию и Южную Осетию.
Спасибо, Антон. Я напомню, обзор центральной российской прессы сегодня подготовил Антон Жилнов, а на очереди у нас спорт. Итак, рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро и главные новости спорта на этот час.
Здравствуйте. На чемпионате Европы по настольному теннису в Белграде в финальном матче командного женского турнира сборная Венгрии одержала победу над командой России 3-0. На финале мужского командного турнира теннисисты Германии с таким же счетом выиграли у соперников из Хорватии. В 9-м туре шахматного турнира в Монте-Карло чемпион мира Владимир Крамник, россиянин, выиграл у норвежца Магнуса Карлсона 1.5 на 0 очка и за 2 тура уверенно лидирует, набрав 13,5 очков. В Майами завершаются крупные теннисные соревнования. Речь уже идет о большом теннисе. И там в рамках мужского одиночного турнира, мужского турнира серии «Мастерс», первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер потерпел поражение от аргентинца Гильермо Каньеса в 3 сетах.
Дмитрий, но это, несомненно, сенсация. Как-то объясняют эксперты, что происходит с первой ракеткой мира?
Но пока это только произошло, Виктор. Судя по всему, объяснение экспертов последует. Но такое ощущение, что в этом году Федерера поразил синдром Каниса. Такое же было явление в прошлом сезоне, когда несколько матчей подряд Федерер проиграл Рафаэлю Надалю, испанцу. То же самое происходит и сейчас. Вот на недавнем турнире, также серии Мастерс в Индиан Уэллс, Соединенных Штатах Америки, в двух партиях Федерер проиграл Канису. А теперь он проигрывает ему в трех сетах, но выбывает на ранней стадии, а четвертый круг — это ранняя стадия, безусловно, для Федерера. То есть, что называется, второй раз бомба попадает в одну и ту же воронку, вопреки
расхожему предположению. Первая такая осечка Федерера в этом сезоне, и пока сложно судить, насколько это тенденция или не тенденция. То есть, возможно, это какой-то просто действительно какой-то синдром. Потому что, в принципе, Федерер, я, в общем, сообщу нашим слушателям, которые не слишком интересуются теннисом, это вообще считается сейчас практически непобедимым теннисистом.
Конечно. Три поражения в сезоне – это уже много для Федерера. А тут еще все впереди. Еще три турнира большого серии «Большого шлема», не будем забывать. Я уж не говорю про соревнования серии «Мастерс» и так далее, и так далее. Федерер придется провести достаточно много соревнований. Теннисисты его уровня играют порядка 80-90 матчей в сезоне. Это довольно много. И, судя по всему, статистика будет изрядным образом у Роджера в этом сезоне подпорчена, если так дело пойдет и дальше. Если, конечно, Каньес не остановится на достигнутом и не попытается обыграть Федерера в случае столкновения его еще на других соревнованиях, конечно же.
Ну, возможно, другие спортсмены тоже попытаются все-таки наконец выиграть у Федерера. Я напомню, Дмитрий, может быть, вы даже скорее лучше сделаете, что там же, на этом же турнире Мария Шарапова все-таки потерпела поражение, не так ли, от сестры Уильямс, выиграла одной, потом проиграла другой. В общем, тоже спортсменка не слишком ровные результаты показывает.
Ну, 1-6, 1-6, Виктор, счет говорит сам за себя. Это лишний раз характеризует нынешнее состояние женского тенниса. Первая ракетка мира не должна проигрывать с таким счетом.
Спасибо, Дмитрий. Сегодня спортивный обзор нашей программы подготовил Дмитрий Морозов, а я продолжаю программу «Свобода в 9». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве с официальным визитом находится председатель КНР Ху Цзиньтао. Сейчас он уже уехал из Москвы, направляется в Татарстан. Накануне он участвовал в открытии национальной выставки Китая в России. Я напомню, что в принципе в России открылся год Китая, начался. Ожидается, что к 2010 году торговый оборот между странами удвоится, достигнет 60 миллиардов долларов, но один сегмент российско-китайских отношений до сих пор остается неучтенным. Ежегодно в Россию нелегально прибывают тысячи китайцев, их бизнес, как правило, связан с мелкой торговлей, они живут обособленно в диаспорах, и у большинства россиян к ним двойственное отношение. Россиянам нравятся дешевые китайские товары, но они боятся китайской экспансии. О том, как живется китайцам в России, корреспондент «Свободы» Любовь Чижова беседовала с историком, востоковедом Сергеем Лузяниным.
Сколько сейчас, ну хотя бы примерно, в России китайцев, где они живут и чем занимаются?
Точной статистики, пожалуй, никто не сможет дать, она приблизительная и разная. Официально где-то постоянно проживающих китайцев 180-200 тысяч. Неофициально называют 1 миллион, 1,5 миллиона. Хотя последние цифры явно завышены, поскольку здесь где-то процентов 50-60 имеется в виду те китайцы, которые транзитом проезжают, либо возвращаются обратно. Ну, видимо, речь идет реально о 350, максимум 400 тысяч китайцев, проживающих в России. И сюда же включены, естественно, нелегальный сегмент, вот нелегально проживающих китайцев в Сибири и в центральной полосе России. Первая волна диаспоры, про которую пошла в начале 90-х годов, когда был достаточно либеральный режим и процветала интенсивно, она, собственно, и сейчас процветает, эта челночная торговля. Вот это вот приграничные зоны Дальнего Востока, Приморский край, Сибирь, Забайкалье, до Алтайского края, там, правда, меньше. Вторая волна – это уже волна мигрантов, которые были более состоятельны, более как бы продвинуты, солидны, которая сформировалась тоже в 90-е годы и существует сейчас в крупных российских городах. Это Екатеринбург, Москва, Петербург, естественно, ну и другие вот крупные города. Но это уже иные диаспоры, чем приграничная сибирско-дальневосточная. Здесь есть деньги.
Чем Россия привлекательна для китайцев?
Да пока, по большому счету, вот для серьезных китайцев, для серьезного капитала пока не очень привлекательно. Она привлекательна в сфере челночной мелкой средней торговли. А второй фактор привлекательности – это вот уже интерес таких более крупных торговых групп китайских по развитию вывоза контрабанды, в основном, к сожалению, где-то на 50-70% сырья, леса и других видов сырья.
Да. Сергей Геннадьевич, да. А есть ли у вас данные, как обычные россияне относятся к китайцам?
Некая такая эволюция заметна в настроениях россиян по восприятию китайцев. Вот ощущение жителей Сибири и Дальнего Востока по отношению к китайцам, оно такое двойственное. С одной стороны, больше 50% говорят и об опасности заселения, о том, что, значит, вот китайцы могут вытеснить, заселить и занять там пустующие земли и так далее. А с другой стороны, эти же опросы говорят, что если убрать дешевые, относительно дешевые китайские рынки, вот в частности, Благовещенск, Комсомольск, на Амуре, Хабаровск, тот же Владивосток и так далее, то в социальном плане это будет сильный удар по российским жителям, ну, невысокого достатка, среднего достатка и низкого достатка. А вот в Москве здесь другая ситуация. Здесь вот этот момент, что китайцы кормят, он как бы не очень доминирует. Здесь другая специфика, понятно. Во-первых, это не чисто китайские рынки. Но страх, фобия, она тоже существует в вопросах. Хотя она может быть настроение, что теоретически, значит, угроза есть, вытеснение там и прочие негативные ожидания, они сохраняются. Но в целом, если брать последние, особенно 3-4 года, то либо опрошенные нейтрально, как бы никак не реагируют, либо все-таки говорят, что ничего страшного, процентов где-то 20-21% опрошенных считают, что Китай не представляет угрозы, он, так сказать, ну, не друг, но, по крайней мере, не враг. И как бы акцент переводится среди опрашиваемых на больше на Запад.
Ваше личное мнение, грозит ли России китайская экспансия?
Это вопрос такой теоретический. То есть в теоретическом, в неком долгосрочном стратегическом видении, конечно, такая угроза существует, причем она существует чисто по объективным показателям. Не потому, что вот Пекин там замышляет сегодня там или завтра, значит, некий грандиозный план захвата. Нет, не поэтому, а чисто по объективным показателям. Китайская экономика в 4 раза сильнее, больше и мощнее, чем российская. То есть соотношение Китай-Россия – это 1 к 4. Ну, в пользу Китая, естественно. И это, к сожалению, соотношение не сокращается, а увеличивается. То есть Китай, при всем том, что он остается партнером, он объективно сильнее и сильнее с каждым годом России. И плюс вот демографический дисбаланс, то есть приграничный северо-восток Китая, там 300 миллионов на границах живут китайцев и 5 миллионов в пустеющей Сибири и Дальний Восток. Поэтому вот эти объективные вещи, они как бы сами по себе, без всяких там козней Пекина или еще каких-то умыслов, они сами по себе создают, конечно, объективно вот эту угрозу. И второй важный момент, что вот на сегодняшний, текущий момент, по большому-то счету, Китай эту экспансию пока не предпринимает, потому что ему, собственно говоря, сейчас нужно закончить реформы внутренние, огромные внутренние. У него тайваньский вопрос не решен, у него масса там проблем и перенаселенность. Хотя и выплески миграционные, это пока только фрагменты. Поэтому сегодня есть, конечно, повторяю, угрозы, там, контрабандный вывоз сырья, это действительно серьезные негативные вещи. Но, как бы, вот в полном смысле об экспансии, как бы, такой я бы не стал говорить.
Это была оценка историка-востоковеда Сергея Лузянина. С ним беседовала Любовь Чижова. Буквально через пару минут после краткой сводки новостей слушайте репортаж из Благовещенска, непосредственно из одного из регионов, где проблему миграции граждан Китая приходится решать уже сейчас. И буквально еще два слова о программе «Час прессы», которая, как всегда, в 11 часов утра. И сегодня она будет из Киева, проведет программу Виталий Портников. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве у здания Святошинского районного суда застрелен российский бизнесмен Максим Курочкин, известный в криминальных кругах как Макс Бешеный. Возбуждено уголовное дело. Сенат США при перевесе в 2 голоса высказался за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. В столице Филиппин, Маниле, у здания городской мэрии захвачен школьный автобус с 30 учащимися и 2 преподавателями. Нападающие прикрепили изнутри на стекло клочок бумаги, на котором написано, что они вооружены гранатами. Автобус взят в кольцо спецподразделением полиции. Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершении 3-дневного визита в Россию посещает Татарстан, богатый нефтяными месторождениями. Во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве Ху Цзиньтао достиг договоренности об увеличении поставок нефти из России. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Москва призвала Иран адекватно воспринять резолюцию Совета безопасности ООН о новых санкциях против Тегерана за его отказ заморозить ядерную программу. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, резолюция призвана способствовать возобновлению международных переговоров с Ираном. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон готов вступить в переговоры с Тегераном. В то же время он подчеркнул, что у США нет иллюзий относительно ядерных амбиций нынешнего иранского правительства. Итальянский Сенат вслед за Нижней палатой парламента проголосовал за участие Италии в международной миротворческой миссии в Афганистане. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласились проводить регулярные встречи каждые две недели.
В эфире «Свобода в 9». Я возвращаюсь к теме китайской миграции в Россию. В Приамурском Благовещенске, находящемся у самой границы с Китаем, местные жители отнюдь не возражают против наплыва соседей, будь то легальных или нелегальных мигрантов. По статистике, сейчас их в Благовещенске около 20 тысяч. Большинство занято в сфере торговли. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Благовещенске Антона Лузгина.
На Благовещенском рынке остаются китайские торговцы. Таким образом, в столице Приамурья фактически проигнорировали постановление правительства о запрете иностранцам торговать на рынках. Поступили просто. Центральный рынок переименовали в торговый центр. Авторы смены вывески невольно постарались для местного населения. Более 60% жителей Благовещенска были против ухода китайцев с центрального рынка. Ведь у коммерсантов с противоположного берега Амура отоваривалось большинство.
Есть постановление, есть жизнь. Наши города, российский Благовещенск и китайский Хэхэ, очень тесно связаны между собой. И разъединять их не имеет совершенно никакого смысла. От этого никто не выиграет. Скажем так, постановление правительства сделано без поправки на местные реалии.
Это было мнение Ирины Пономаревой, много лет проработавшей в одной из китайских компаний. Китайские торговцы пока не знают, что уходить с 1 апреля никуда не придется, и спешно распродают товар. Куртки уходят по 150 рублей, футболки и полотенца за полсотни. Даже кроссовки с фирменной надписью «Adidas» отдают меньше, чем за 200 рублей. За день по торговым рядам проходят сотни благовещенцев. Они тоже боятся массового ухода иностранных торговцев. У китайцев есть свой постоянный потребитель. Одни берут здесь вещи для детей, аргументируя, что дети очень быстро растут и покупать дорогие вещи невыгодно. В свою очередь пенсионеры говорят, что если китайцев выгонят, то будет обидно, потому что только у них можно купить подешевле. Со своей пенсией в магазин не сходишь. Было бы преувеличением говорить, что Приамурье заполонили мигранты из Китая. По официальным данным, их в области 9 тысяч человек и около 10 тысяч нелегалов. Это те, кто приехали работать по коммерческой визе. Местные власти довольно жестко борются с нелегалами. Рейды по их выявлению проводятся регулярно. Китайцы не отбирают рабочие места у русских. В Приамурье дефицит рабочих рук практически во всех отраслях. Не наблюдается конкуренции и в строительном бизнесе. Китайские компании занимают лишь 10% этого сектора экономики. В общем, ситуация несколько иная, чем та, о которой пишут многие издания. Китайцы занимают пустующие ниши на российском рынке, но никак не вытесняют местные компании. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев спрашивал у прохожих на улицах Чебоксар, угрожает ли, по вашему мнению, интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток.
Закон ужесточили, и теперь, которые работники принимали дармовую работу, как получается, китайцев, их штрафуют очень сильно, и они берут только россиян на работу. Поэтому, наверное, не угрожает.
Китайцы угрожают нашей России. Почему? Россия для русских.
Да, угрожает. Своих россиян хватает. Зачем нам еще других? У них есть своя страна, у нас есть своя страна.
Конечно, угрожают. Угрожают они России. Пошли они все, честно говоря.
Я не задумывался об этом. Не знаю, меня это мало интересует, потому что...
Тоже не задумывалась, не знаю. Обязательно задумываюсь теперь над этим.
Да, конечно, угрожает. Угрожает. Их и так много. Но у нас своих рабочих, у них все работа есть. Они рабочие места отнимают, жилье, землю завоевывают. Так, ну как, все равно нашествие почти китайцев.
Нет, наверное, потому что там это же руководство видит и знает. Я думаю, нет, они не угрожают, мне кажется.
Не могу сказать даже. Первый раз слышу такую новость.
что заселение идет?
Угрожает России. У нас много безрабочих. У нас и так рабочих мест мало. Чего их тут валить на нас? Хватит их. По-моему, сколько есть, столько хватит. Все. Больше не надо.
Я не знаю, мне все равно. Угрожает, не угрожает.
В это время сейчас России не угрожает пока. Говорится, это выгодно, что ли, там, или лучше жить. Не угрожает.
Очень даже угрожает. Пусть они там живут, где они жили. У нас еще мало населения, что ли? Да есть. Поднять только все, хозяйство все восстановить, сделать.
Они вообще заполнить нас хотят. Урожают. У них население большое, очень большое. Я, например, их боюсь.
Я думаю, что да. Угрожает нам. Занимают рабочие вот и места наших россиян.
Да, китайцы угрожают России, по крайней мере, точно. Так как они заселяют нашу территорию. Можно сказать, даже там рынки наши все заселяют, то же самое. И там экономике тоже вредят.
Если китайцы заселят там и нашу территорию, то, как известно, потомки китайцев с любой расы получаются по-любому китайцы. Поэтому в нашей стране не останется ни чуваши, ни русских, никого. Будут везде одни китайцы. Это прямая угроза нашей национальности.
Да, они угрожают нам. Даже если на восток они заезжают, конечно, они по-любому потом к нам приедут. По крайней мере, если они к нам переедут, они у нас останутся жить.
По-моему, на данный момент, может, не совсем угрожает, так как, значит, есть работа для них там находится. Они заполняют какой-то вакуум.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Корее клонировали двух самок вымирающего вида волка, а в США найден новый вид бамбука. Эти и другие новости в научной панораме с Ольгой Орловой.
Корейские ученые заявили о клонировании двух самок вымирающего вида волка. Соматические клетки, взятые у волка из сеульского зоопарка, были искусственно оплодотворены и пересажены собакам. Клонированные волки родились в октябре 2005 года, но их появление обнародовано только сейчас, поскольку исследователи хотели убедиться, что животные нормально развиваются. Ученые надеются, что их работа поможет сохранить исчезающий вид. Ранее эта же группа корейских ученых впервые в мире клонировала собаку. Бывший руководитель группы У Сок Хван был уволен за фальсификацию результатов, поэтому сегодня исследованиями руководит его коллега Ли Бюн Чхун. Ботаники из Университета Айовы и Северной Каролины обнаружили на территории Апалачей новый вид тростникового бамбука. До недавнего времени предполагалось, что в Соединенных Штатах невозможно открыть новые виды растений, так как биоразнообразие Северной Америки хорошо исследовано. Новый вид бамбука, получивший название Arundinaria apalachiana, отличается от двух других видов бамбука, известных на территории США, тем, что он значительно тоньше, ниже и является листопадным растением. Всего в мире известно 1400 видов бамбука. Исследователи утверждают, что эти растения играют важную экологическую роль, так как являются средой обитания для большого числа животных и препятствуют эрозии почвы. Специалисты из Университета Массачусетса исследовали влияние 5 типов наночастиц на рост 6 видов растений. Оказалось, что в некоторых случаях наночастицы значительно задерживали прорастание семян и корневой рост. Если полученные результаты подтвердятся в других исследованиях, то ученые поставят вопрос о контроле попадания наночастиц в окружающую среду. Ведь сегодня нанотехнологии широко используются во многих областях, от полупроводников до косметики и лекарственной промышленности. В Калифорнии генетики создали модифицированных мышей, которые могут различать красный цвет. Обычные мыши способны определять только два цвета – синий и зеленый. Однако у многих приматов и у человека имеется третий светочувствительный пигмент, благодаря которому мы видим более широкий цветовой спектр. В ходе экспериментов мышам в хромосому был введен один человеческий ген, кодирующий пигмент, ответственный за восприятие световых волн красного диапазона. Далее трансгенных животных подвергли тесту на дальтонизм. Оказалось, что они правильно определили цвет в 80 случаях из 100.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом начинает акцию по борьбе с нарушениями прав детей, инфицированных ВИЧ. В малых городах на периферии области таким детям отказывали в выплате пенсии по инвалидности. На сегодняшний день известны единицы подобных случаев, но врачи решили не дожидаться, пока нарушение законодательства станет системой. Над темой работала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Екатеринбурге живут около 250 детей с ВИЧ-инфекцией. Они получают пенсию по инвалидности, если их родители обратились с заявлением об этом в органы социальной защиты. О том, что так полагается по закону, не знали чиновники в Североуральске. Живущая там женщина добилась пенсии на ребенка-инвалида только при содействии специалистов областного центра по борьбе со СПИД, рассказывает сотрудник центра Галина Губанова.
Через какое-то время ей позвонили, действительно, вам положено пособие мы готовы выплатить, но с сегодняшнего момента. Подобные были проблемы также в Тугулыме. В настоящее время тенденция идет к тому, что будет появляться и в малых городах, в том числе, и вообще по всей России, дети с ВИЧ-диагнозом. Закон старый, но явление новое. И поэтому могут быть нарушены права детей, мам ВИЧ-инфицированные.
Чтобы избежать повторения таких недоразумений, сотрудники областного центра по борьбе со СПИД совместно со Свердловским министерством социальной защиты спланировали серию семинаров с директорами территориальных центров социально-психологической помощи семье и детям. Таких заведений в области около 80. Еще одна цель акции – отработать схему приема обращений за льготами, которая бы не нарушала другие права пациентов.
Врачи и вообще любые специалисты, которым стало известно о диагнозе пациента, они не имеют права разглашать никому этот диагноз и факт обращения. То есть мы будем это выстраивать таким образом, чтобы сами пациенты с ВИЧ-статусом шли на прием в управление соцзащиты, не разглашая свой статус.
Многие матери, родившие ВИЧ-инфицированных детей, и теперь не оставили тот образ жизни, который привел к столь серьезным проблемам. Матери-наркоманки детские пенсии по инвалидности могут истратить на наркотики. К тому же по провинциальным меркам это деньги немалые. Половина среднемесячной зарплаты в тех местах. Врачи и социальные работники с подобным сталкиваются часто, рассказывает сотрудник Центра по борьбе со СПИД Галина Губанова.
Надо предоставить информацию о том, какие у них есть льготы, всем одинаково. Вот если он не помогает себе, это его право. Законодательство об этом прямо говорит. Но если я не помогаю своему ребенку, не лечу, это другая ситуация. Тогда мы должны взять под защиту ребенка.
В планах Свердловского центра по борьбе со СПИД регулярные выезды инфекционистов в разные города области для того, чтобы лично побеседовать с родителями ВИЧ-инфицированных детей, узнать о степени приверженности дорогостоящему, но бесплатному для них лечению, а также убедиться, что все льготы предоставляются в полном объеме и используются по назначению. Как заявили в областном центре борьбы со СПИД, общероссийский лекарственный кризис льготников с диагнозом ВИЧ-инфекция не коснулся. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве уже приблизительно без 15:10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве у здания Святошинского районного суда застрелен российский бизнесмен Максим Курочкин. В 2004 году он был одним из участников президентской кампании нынешнего премьер-министра Украины Виктора Януковича. Сенат США проголосовал за выход американских войск из Ирака к марту 2008 года. Ранее президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на любой законодательный акт Конгресса, в котором будет назван срок вывода американских военнослужащих из Ирака. В столице Филиппин, Маниле, у здания городской мэрии захвачен школьный автобус с учащимися и преподавателями. Нападающие прикрепили изнутри на стекло клочок бумаги, на котором написано, что они вооружены гранатами. Итальянский сенат выступил за продолжение военной миссии Италии в Афганистане. Ранее за участие Италии в международной миротворческой миссии в Афганистане проголосовала Нижняя палата итальянского парламента. Таким образом, законодатели поддержали внешнюю политику премьер-министра Италии Романо Проди. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. В начале новости с новостями двух городов Татьяна Волович.
Санкт-Петербург. Жители микрорайона Площадь Мужества готовы ежедневно выставлять пикет, чтобы помешать строительству торгово-развлекательного комплекса. Вот уже несколько лет жители, установившие на собственные средства закладной камень памятника жертвам блокады, пытаются воспрепятствовать стройке в данном месте. Несколько дней назад, во время подготовительных работ на территории стройплощадки, было обнаружено неизвестное захоронение. Историки не исключают, что найденные кости – следы стихийных захоронений в городе, которые производились здесь во время блокады. Вице-губернатор Александр Вахмистров официально заявил, что стройку прекратят. Однако строительные работы продолжаются, рассказал представитель общественного объединения «Площадь Мужества» Александр Алаханов.
Официальное заявление приравнивается к официальному документу. А строители полностью игнорируют. Они кричат нам в ответ, что письменного ничего у них нет. Чтобы там моральное и какие бы вещи ни происходили, они никого не трогают.
Представители компании-застройщика считают, что за возмущенными жителями стоят коммерческие структуры и рассматривают ситуацию как рейдерский захват. Это заявление воспринимается жителями как клевета, которую можно оспаривать в суде. Москва. За минувший год смертность от передозировки наркотиков в Московской области выросла более чем на 50%. В регионе отмечается увеличение преступлений на почве наркомании. В прошлом году было выявлено около 5500 таких правонарушений. Также власти региона отмечают опасность роста бытовой наркомании. За последние 4 года количество семей, в которых родители употребляли наркотики, выросло в 16 раз. Петербург. До конца 2007 года в Ленинградской области будет построена первая очередь Еврограда. Проект разработан итальянскими архитекторами, а строить город будет фирма из Китая. Евроград будет размещаться на выезде из Петербурга восточнее Выборгского шоссе. Он рассчитан на проживание 20 тысяч человек. Москва. Глава Роскультуры Михаил Швыдко заявил, что для Российской государственной библиотеки будет построено новое здание в центре столицы. Сейчас, по словам Швыдкова, библиотеки катастрофически не хватает площадей. Новое здание в 80 тысяч квадратных метров будет располагаться между Староваганьковским и Крестовоздвиженским переулками. Глава Роскультуры сообщил, что ориентировочно строительство начнется в 2009 году. Необходимая сумма уже заложена в бюджет. Петербург. Сегодня на очередном заседании Верховного совета Петербургского карнавала 2007 должен быть утвержден список претендентов на трон короля. Среди возможных претендентов – боксер Николай Валуев, режиссер Дмитрий Месхиев, шоумен Николай Фоменко, психолог Андрей Курпатов, историк Лев Лурье, директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. В этом году петербургский карнавал пройдет накануне Дня города, 26 мая, под девизом «Петербург – город солнца». Новости Москвы и Петербурга. 28 марта. Татьяна Волович.
Затянувшийся конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ вышел за рамки вуза. Открытое обращение к декану факультета Владимиру Добренькову отправили преподаватели и студенты других столичных учебных заведений. Письма в МГУ пришли и от Американской социологической ассоциации и Национального центра научных исследований Франции. Они поддерживают студентов соцфака, которые открыто выступили против политики, проводимой администрацией факультета. Недовольство учащихся вызывает качество образования и бытовые условия на факультете. Декан социологического факультета Владимир Добреньков назвал все происходящее хорошо спланированной акцией, за которой стоят политические силы прозападной ориентации, и обвинил студентов в экстремизме. За ситуацией на социологическом факультете МГУ продолжает следить моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Конфликт между студентами и администрацией социологического факультета Московского госуниверситета начинался, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанами, и просили организовать более доступное питание. Почти год деканат на просьбу не откликался. Очередное предложение открыть дешевую столовую вызвало неожиданную реакцию декана Владимира Добренькова. По словам студента третьего курса социологического факультета Олега, всех недовольных организацией питания он обещал наказать. Свои фамилии студенты по понятным причинам просили не называть. То, что неугодных администрации людей могут отчислить без разбирательств, ребята не сомневались. Говорят, прецеденты уже были. Боясь репрессий, права начали отстаивать подпольно. Активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые, на их взгляд, допускает администрация. Как выяснилось, претензий к руководству деканата достаточно. Вот что говорит студент факультета Олег.
Наши основные претензии – это недовольство чудовищно низким качеством образования, Проблема с образованием заключается в том, что на всех компетентных преподавателей либо уволили, либо поставили в такое положение, когда они уходили сами. А никакие внешние исследователи или ученые-социологи на факультете не появляются. Грантовая политика такова, что преподаватели не имеют стимула заниматься на факультете научной работой и потом делиться результатами со студентами. Сам декан не является социологом, и научное сообщество его не принимает. Эти претензии главные, остальные связаны с тем, что нарушается право на там студента на площадь, очень маленькое здание, нет вентиляции. Все помещение просматривается камерами видеонаблюдения, установлены турникеты на входе, по которым очень долгое время не пускали никого, кроме студентов соцфака.
После того, как о противостоянии на социологическом факультете рассказали средства массовой информации, администрация тактику поменяла. Дорогое кафе аннулировали, организовав временный пункт питания с чаем и булочками. Стационарную столовую обещают открыть в новом учебном году. В ответ на открытое письмо учащихся, где были изложены претензии к политике администрации факультета, ректор МГУ Виктор Садовничий создал комиссию. Она должна разобраться в причинах конфликта. Однако, по словам студентов, комиссия расследования не начала, говорит Марина, студентка социологического факультета.
Проблема с тем, что ректорская комиссия пока не может начать работать. Почему, конечно, молчат, мы не знаем. Мы правда не знаем.
Как написано на студенческом сайте, Владимир Добренков в присутствии председателя комиссии Петра Вржеща заявил, что не допустит комиссию к работе до тех пор, пока ему не будет известно, что именно она собирается исследовать. Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя комиссии Петра Вржеща.
Вы знаете, что такие разговоры были, да, но реально мы работаем.
Но насколько обосновано заявление, что вас не пустили на факультет?
Нет, вы знаете, так сказать, угрозы такие были, но реально пускают туда, куда нужно, нас пускают. Не могут не пустить, и на комиссии работает. Приказ директора выполняется полностью. Понятно, что какая-то причина для конфликта есть, и поэтому мы разбираемся.
Никаких притеснений студентов и репрессий со стороны?
Нет, не допустим.
Между тем, на сайте студентов факультета разместили объемный текст речи Добренькова на ученом совете, которая была записана на аудиокассету. В своем выступлении декан обвиняет ребят в экстремизме и попытке проведения студенческой революции в масштабах страны. Вот несколько цитат из речи декана, опубликованной на сайте.
Эта группа лиц определенной политической ориентации пытается с помощью тех традиционных и нетрадиционных технологий сформировать протестные настроения и направить их против существующего порядка страны. У нас есть все основания полагать, что за этим накатом на социологический факультет, на Московский университет, стоят определенные политические силы прозападной ориентации. Нельзя создавать комиссии по проверке социологического факультета. Нам не следует разбираться друг с другом, а разбираться надо с проявлениями экстремизма в студенческой среде и отдавать себе отчет в том, что истоки следует искать прежде всего вне университета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой поддержать их и разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, уже откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Внимательно за происходящим в вузе следит и преподаватель Государственного гуманитарного университета Александр Бибков.
Судя по тому, как развивается ситуация, видно, что декан занимает очень двойственную позицию, и эта двойственная позиция объясняется, с моей точки зрения, попыткой избавиться от скандала, то есть замять дело по-тихому. Перед внешней аудиторией он разыгрывает спектакль проплаченности и нанятости просто для того, чтобы дискредитировать тех студентов, с которыми он был совсем недавно вежлив. Это такая очень тривиальная, что ли, уловка для того, чтобы выиграть время, по возможности либо спустить на тормозах, либо, если это не удастся, окончательно дискредитировать студенческую инициативу, которая является сугубо образовательной.
Получить комментарий декана социологического факультета Владимира Добренькова не удалось. Чтобы избежать искажения информации и двойственности в трактовке конфликта, студенты просят встречи с деканом в присутствии ректора и заинтересованных общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» наша постоянная рубрика «Афиша». Как всегда, мы сообщаем о спектаклях, выставках и концертах, на которые сегодня стоит обратить внимание.
Театры. Театр «Московская оперетта» в рамках фестиваля «Золотая маска» представит сегодня мюзикл «Маугли» по известному произведению Рэдьярда Киплинга. Музыку и либретто написал композитор Владислав Сташинский, в главной роли звезда театра Лика Рулла. в бывшем дворце пионеров и школьников на Воробьевых горах, который теперь носит название «Дворца детского творчества», в дни школьных каникул проходит молодежный театральный фестиваль «В добрый час». Всем актерам не больше 21 года. Вход на спектакли свободный, начало первого сеанса в 11 утра. Самый престижный вечерний, как у взрослых, в 7 вечера. Сегодня, например, в это время театр-студия «Улей» покажет спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова. Концерты. В концертном зале имени Чайковского продолжается фестиваль «Виртуозы гитары». Сегодня вечером здесь выступят российские гитаристы Алексей Зимаков и Артем Дервоед, а также итальянец Флавио Сала, успевший в своем возрасте стать лауреатом многих международных конкурсов и выпустить 10 дисков. Произведения Джулиани, Родриго и Брауэра музыканты исполнят в сопровождении симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением дирижера Евгения Бушкова. В клубе авторской песни «Гнездо глухаря» сегодня выступит популярный российский артист Дмитрий Певцов с песнями из своего альбома «Лунная дорога», написанными композитором театра «Линком» Дмитрием Парфенюком. Выставки. В Третьяковской галерее открылась первая из выставок в рамках фестиваля китайской культуры в России. Называется она «Белое золото. Классика и современность китайского фарфора». Подробнее расскажет Лиля Пальвелева.
Со школьных времен все знают фарфор, так же как компас, шелк и порох изобрели в Древнем Китае. История фарфора насчитывает тысячелетия, однако европейцам, называвшим его белым золотом, секрет изготовления долгие века не раскрывали. Но в Китае изделия из фарфора тем временем становились все более изысканными. Мастера добивались исключительно белизны, тонкости и прочности черепка, изощренности формы и росписи. В Третьяковку из Китая привезли 120 экспонатов, половина из которых старинные, начиная с XI века. Другая часть – произведения современных мастеров. Среди прочего представлены редкие образцы легчайшего костяного фарфора.
Сегодня в Москве открывается традиционный ежегодный фестиваль моды и стиль в фотографии, собирающий лучших фотомастеров из разных стран мира. Основная экспозиция откроется сегодня вечером в Центральном выставочном зале «Манеж». Кино. Как мы уже говорили, начались весенние каникулы, а значит, есть повод напомнить о детском репертуаре в московских кинотеатрах. Выбор богат. В широком прокате очередной мультик об обитателях подводного мира «Наживка для акулы», Артура Минипута, Люка Бессона, новый американский приключенческий мультфильм «В гости к Робинсонам» и американо-германские «Новые приключения Золушки». Тема каникул для тех, кто постарше, продолжается в фильме итальянского режиссера Франческо Амато «Ну что я здесь делаю?» о приключениях старшеклассника, который, вопреки родительскому запрету, наложенному из-за плохой успеваемости, сбегает из дома вслед за своими друзьями, уехавшими путешествовать по Европе. Картину покажут сегодня вечером в кинотеатре «35 мм» в рамках фестиваля нового итальянского кино.
Это была рубрика «Афиши», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее провел и подготовил Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Я прощаюсь с вами до 12 часов дня, когда в эфире будет программа «Свобода в полдень». И мне осталось лишь напомнить, что сейчас, буквально через несколько минут, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая, как всегда, Ирина Лагунина.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.